Добрый вечер, добрый вечер. Это «Экстракт». Ну, в России квадгроберы сменяют квадроберов. И в России набирает популярность такая забава, как кладбищинг. После монастыринга и других ингов это вполне закономерно. Кладбищинг – это жанр пафосной патриотической клоунады. Это бродилка по могилам, могилам СВО и сладострастные причитания. Образец кладбищенга я выложил у себя в телеграм-канале. Вы сможете насладиться этим зрелищем сами. Если этот перформанс исполнен как бы по всем правилам жанра, то обеспечена тьма лайков и овации в интернете. Впрочем, похоже на то, что, судя по этим всем роликам кладбищенга, русские реально тащатся от количества своих трупов, от обилия гробов, и, шныряя между свежими крестами, они прям кайфуют от умножения могил. Прибавление новых мертвецов вызывает восторг. Подсчеты бессмысленно. Порванных и сгнивших так называемых мальчиков доводят их до экстаза. Кладбищенг, надо сказать, как вы сами сможете убедиться, посмотрев, он не предполагает слез. Напротив, это такой приступ гордости за державу, которая сумела столько тухлого людского мяса распихать под флажки на погостах. И кладбище в этом случае становится такой маленькой ВДНХ, выставкой достижения народного хозяйства, на котором действительно представлены все реальные и все удивительные достижения России. Ну, на каждой из этих могил, а их действительно уже бесчетно, история твердо и четко зачеркнет своей рукой высокое слово «воин» и своей же рукой означит эти могилы, как могилы грабителей, оккупантов, убийц и преступников. Истории предстоит, конечно, много работы, так как кладбища в России нынче неоглядное, и они скоро начнут теснить и двигать города. Но история сама виновата, так как запустила этот процесс, позволив Путину 3 года изгаляться и насиловать ни в чем не повинную соседскую страну. Но, правда, за эти 3 года, как мы знаем, очень много узналось, в том числе и лишнего узналось, в том числе, ладно, там Путин и Милонова, Мизулина, хрен с ними, это патология очевидная, но и про народ тоже, потому что народ выяснился радостным и активным соучастником. Так что тот вот перестроечный мираж Запада про прекрасный народ, который терзается в лапах чекистской диктатуры, он уже не повторится. Эта сказочка сдохла. Даже самым тупым и слепеньким всем стало понятно, что русский народ с удивительной легкостью превращается в кувалду, который любой маньяк, любой умалишенный правитель может пытаться раздробить человечеству голову. Ну, в общем, все уже заметили, что мировой приговор вынесен не только самому Путину, но и России в целом. И был бы Путин тем зловещим и всемогущим диктатором, который держит всю страну на прицеле миллиона пулеметов. Нет, это не так. Русский народ, как раз судя по кладбищенгу, единомышленник Путина и полноценный соучастник. Ну, мы знаем, да, что оправдание – это война с НАТО, но Россия только в своих фантазиях воюет с НАТО. НАТО пока не вступило в войну, и в реальности такой конфликт представить очень сложно. Максимум, чем может ответить Россия, это выдвинуть на передовую Симонян и заставить его публично есть бобра. Она это любит, это смертельное зрелище. Я думаю, что его не выдержит даже там какая-нибудь 101-я бригада из Кентукки, которая славится своей жестокостью. Но еще ссылается народец на то, что он очень боится распада страны. А что тут бояться-то? Вот что тут страшного? Чего будет лишена Россия в первую очередь? Право душить народы и принуждать их к сожительству с собой при помощи танков. Это, вероятно, лишит само по себе ее существования всякой радости и смысла. Но, тем не менее, пугаться этого явно не стоит. Вот тут, кстати говоря, такая забавненькая судьба тех, кто России доверился. И в данном случае речь абсолютно не о Сирии. Речь о Приднестровье. Тут подоспели новости из Приднестровья. Из-за отсутствия российского газа там назревает, ну, разумеется, гуманитарная катастрофа, веерные отключения становятся все дольше, промышленность встала, и запасы угля подходят к концу. Причем на кой черт этой России Приднестровье абсолютно непонятно. Зачем она морочит Приднестровью голову, непонятно. И будь Россия поумнее, она бы могла бы предсказать грядущий позор, сообразила бы, что Приднестровье ей надо забыть как страшный сон и ночью втихаря подбросить его обратно Молдове. Ну а в карман приднестровского ватника вложить записочку для этого подкидыша. Простите, великодушно, ошибочка вышла. Но мозгов у России, как известно, нет. Она продолжает цеплять и охмурять несчастный регион, обрекая его на вечную роль выкидыша русского мира. Приднестровье, да, оно обречено на социальный и экономический ДЦП, то есть детский и церебральный паралич. Результатом всей приднестровской затеи в конце концов будет такой же позор, как в Сирии, и завравшаяся. А Россия мрачно подожмет хвост, уйдет и будет при этом плести с три короба про победу и целесообразность. Ну, мы знаем набор вранья, которым обычно оснащаются русские уходы. А всех, кто доверился России в Приднестровье, предался ей, увлекся, она забудет и предаст так же быстро и подло, как она забыла весь пророссийский люд в Сирии, который теперь стоит у стенок и ждет очередей. Но ситуация в Приднестровье печальна, но сегодняшняя печаль, вероятно, ничто по сравнению с тем моментом, когда вся эта территория окончательно превратится в разбитое корыто и не будет нужно уже никому на данный момент, там до 20 января, продлены школьные каникулы, так как веерные отключения света делают невозможным даже дистанционное обучение. На данный момент школы остаются отключенными от отопления и газа. Но, разумеется, из-за того, что всюду шуруют и шарашат электропечки и приборы, пожары, возгорания везде, там масса погибших. Изменен график уличного освещения и так далее, так далее. То есть все радости, какие только могут быть. Так, затем есть новости с фронта. Новости с фронта, они всегда всем интересны, потому что, в общем, все равно на фронте решается судьба всего. И теперь уже есть вполне документальные, отчетливые подтверждения в виде множества мертвецов, северокорейских мертвецов, которые уже попали в те руки, где их можно и фотографировать, и документировать, и предъявлять. И, как выяснилось, вот безусловное такое вот четкое достоинство северокорейцев в том, что они трупируются очень легко и практически без возражений с их стороны. В отличие от русских, которые перед смертью вот ходят с кислыми рожами и записывают всякие слезные видосики. Корейцы умирают бодро, послушно, дисциплинированно. Они, в общем, воспринимают физическую аннуляцию, по отзывам фронтовиков, ну, самой линии, да, они воспринимают физическую аннуляцию как освобождение от нудной работы и беспросветицы. Ну, для них смерть – это легальный способ никогда больше не вернуться в рай имени Ына и при этом не подставить своих матерей или других родственников. Ну, впрочем, вояками корейцы ожидаемо оказались архипаршивыми, как всякое войско, выращенное в бесконечных маневрах, парадах и парадиках. Известно, что именно маневры, парады и парадики делают небоеспособными любую армию. Ну вот единственное, на что корейцы оказались пригодны, так это на украшение фронтовых пейзажей экзотическими трупами. Причем случаи парадоксальные, и этого не скрывают русские военкоры. Известен случай, когда северокорейский лейтенант, выслушивая на корейском языке русскую политинформацию, так и не смог понять, в чем тут дело, кто против кого воюет и почему напавшая и оккупировавшая страна называет себя жертвой. Но он до такой степени распереживался, бедняга, что вывел себя за сарай и там себя пристрелил. Вот меня тут задело, что мне не очень поверили мои подписчики. А я дорожу доверием. Это касалось всего, что было мною сказано про Иоанна Кронштадтского и опись его имущества. Известно, что в православии, в казенном православии, это прям вот истерично почитаемый святой. Нет, друзья мои, я был предельно точен. И вообще поймите, вранье имеет хоть какой-нибудь смысл только в том случае, если оно никогда не будет разоблачено. А сегодня врун, что такое врун? Это тот, кто не имеет никакого представления о нынешних технологиях. По технологическим причинам в 21 веке всякое вранье приговорено. Неправда, увы, тоже. Вот посмотрите «Петербургскую ведомость» за газету «Петербургские ведомости» за год смерти Кронштадтского. Вы увидите, что причем его в день смерти его же служки обворовали на 50 тысяч рублей. Но я много чего вообще не упомянул, чтобы не перегружать поповщины. Я не упомянул про 218 пар шелковых носок, про 96 серебряных подстаканников, сотни ложек и про 500 сигар, которыми очень любил побаловаться святой. И посмотрите, кстати, дневники Кронштадтского. Он сам в своих дневниках писал себе крайне любопытные, строгие указания. Как он писал себе самому: нужно как можно меньше есть паюсной икры и семги. Сильную эрекцию и полюцию они делают. То есть это был такой бессеребренник, насосанный как клоп. И за кражу части его наследства, что тоже означено в Санкт-Петербургских ведомостях за этот год, заведено уголовное дело на игуменью монастыря на Карповке Ангелину. И вообще обо всем подробно вы можете прочесть в замечательной книжке Витовича «Наследство Иоанна Сергеева. Записки судебного пристава Витовича». Издание «Петроград», 1915 год, 24 странички. И возникает вопрос, зачем этот культ Кронштадтского, зачем ему такое воплощение пакости, зачем ему этот лютый расист, черносотенец, а именно потому, что он расист и гадина, потому что трупный яд прошлого, он работает отличным возбудителем для масс. И при регулярном приеме истории внутрь, содержащаяся в ней кровь, гной, злоба, как выясняется, не гниет, а накапливается, как тетраэтилсвинец, например, да? И уже не выводится из организма целого поколения. Ну и вообще это злоба – отличная питательная среда для бацилл православия. Ну а те, в свою очередь, возбуждают христианскую злобу. Вообще христианская злоба – очень малоисследованная материя, так как каждое поколение склонно было списывать это вот своеобразие христиан на локальные недостатки, которые были присущи времени. Но на самом деле мы имели и сегодня на примере РПЦ убедиться в том, что самой характерной чертой христиан является и злоба, и кровожадность. Ну вот Алиев тут потребовал, Алиев оказался тверд, понятно, что легко быть твердым, легко быть убедительным, властным и победоносным, когда за тобой стоит глава оттаманской новой империи Эрдоган. Но, тем не менее, он держится великолепно, и он продолжает однозначно, четко, конкретно обвинять Россию в абсолютнейшем скотстве. И дело даже не в том, что она случайно попала по самолету, пассажирскому. Дело в том, что она сделала все, чтобы этот самолет погиб бы в волнах Каспийского моря. И Алиев потребовал от России человеческого поведения, но это так же глупо, как требует, там, не знаю, фиоритур от кирпича. Но в ответ на заявление Алиева, которое требует от России человеческого поведения, признания, раскаяния, компенсации, только Маша Захарова разоралась, как всегда, как самка бабуина, у которой украли банан и помаду. Вообще, надо сказать, что несмотря на запрет Ютуба, несмотря на парализацию большей части свободной западной прессы, от задницы власти русской все сильнее воняет горелым мясом. Потому что ей все равно, хоть и запретив YouTube, приходится сидеть этой задницей на раскаленной печи интернета. И вонь стала настолько сильной, что ее, в общем, уже чувствует сама власть. Неприятные такие ощущения в ягодичной области ощущались давно, а теперь уже пошел дым. Дым Отечества. Впрочем, с дымом в России все в порядке. Традиционный пожар в доме престарелых в Кировской области, ну, там заживо сгорело, как водится, 6 человек. Ну, даже инквизиция, она редко жарила в одном костре 2-3. А вот Россия не стесняется устраивать массовые показательные сожжения своих старичков-старушек. Удивительно не то, что сгорел приют в Кировской области, а то, что в Российской Федерации есть еще не сгоревшие дома презрения. А такое заведение, надо понимать, что это такое, оно в принципе не сгореть не может, потому что для обозначения уровня нищеты не существует слов даже в жаргоне профессиональных нищих. Это заброшки, это вонючие сараи, гнилые, холодные, брошенные дачные дома, битком набитые относительно подвижными и абсолютно обездвиженными, парализованными стариками-старушками. Обогрев там в лучшем случае – это древняя трамвайная печка с искрящими проводами. На ней вечно сушат вещи, которые вечно загораются. Пожар неизбежен. И части оприюченных удается либо выползти, либо выброситься из окон, но чаще сгорают все вместе. По сути дела, эти горящие приюты – это еще одна разновидность российского вечного огня, вот с запахом только уже жареной человечины. И только, причем это не слова по поводу вечных огней, только за последнее время в таких приютах заживо сгорели в Вышнем Волочке 9, в Красногорске 11, в Коме 23, в Белгородской области 6, в Омской области 10, в Тульской 34, в Камышеватском, это так называемый был приют при Азове, 63 человека, в Верхненикольском 34, в Московской области 46. Но в основном они умирают, они понимают, что они умирают, и сгорают все на своих топчинах, особенно паралитики, натянув на голову одеяло. Это мучительная смерть. Причем здесь вообще в нашем экстракте это глубоко внутрироссийская тема, при том, что она имеет прямое отношение к войне. Это очередное жертвоприношение. Вы же понимаете, что внимание российских или иных СМИ при жизни такие приюты не привлекают никакого. Ну а после своей смерти такой приют ничего привлечь и не может. А пепел, трупы, там, расплавленная стеклотара. Вообще надо понимать, что у такого заведения бюджет около 300 рублей в день. Это на 20-15 человек в среднем. Причем, если раньше приютом жертвовали теплые вещи, то теперь с пришествием Авито и с возможностью продать все пожертвования прекратились. Вообще надо увидеть один раз такой приют в жизни. Ну, они запрятаны по дальним страшным селам, где ничего вообще не стоит недвижимость, в заброхах, эти вот набитые обделавшимися, частью полоумными, частью совершенно здравыми, несчастными, обездвиженными стариками и старушками. Там даже сортиры, даже очковые, есть не везде, мягко говоря, да, и чаще всего это бидон в углу, и нет такого, чтобы один бидон был М, а другой Ж. Палаты общие, бидон тоже. А шансов на перемену участи у обитателей этих приютов нет. Это не кошачий приют, где котики граждан, в общем, разбирают по рукам и надеются на то, что у каждого одинокого россиянина на исходе дней его будет персональный лоток с песком и тарелочка рыбьих голов тут не приходится. В общем, сколько есть паралитиков, столько и сгорает, как говорится, чем богаты, тем и рады. И вот если, рассмотрев, увидев один раз в жизни, хотя бы один из 263, а они все идентичны, подобные, вот рассмотрев и понюхав такой приют, если гражданин продолжает любить родину, то он, конечно, последняя сволочь. И, собственно говоря, во имя чего совершается эта гекатомба, во имя чего приносятся в жертву эти люди? Ну, опять-таки, величию, ракетам, парадам, оккупации, конспирологии. Хотя все эти люди там лет 50-60, что подметали, вытачивали, клеили, мастерили, учили. Они были вправе рассчитывать на то, что хотя бы их старость будет хотя бы сытой и хотя бы обогретой. И за тысячную долю того, что уже угрохано на идиотскую войну, можно было в судьбе этих стариков и старушек поменять все. Но и их тоже принесли в жертву бессмысленному величию и вечному маразму. Что касается мобилизации в 2025 году, ну, меч мобилизации давно занесен над Россией, гроб сколочен уже даже, вероятно, и для Дедушки Мороза, которого тоже мобилизуют, и гроб этот будет цинковым. Но теперь россиян будут, вероятно, мобилизовывать незаметно для них самих. Главное, не тревожить, не беспокоить народ. Если народу сообщать, что его мобилизовывают, он волнуется. А если не сообщать, что это мобилизация, все пройдет гораздо легче и комфортнее. Так, затем у нас есть всякие большие любопытности. Во-первых, как вы понимаете, европейские христиане, они радуются, что в этом году рождественская звезда летела без ядерной боеголовки. Вот, как выясняется, очень мало надо людям для счастья. Так, затем очень смешная история. Положение в Курщине. Вы знаете, что там ВСУ перешли в контрнаступление, и положение в Курщине русских войск потребовало от Министерства обороны принятия чрезвычайных экстренных мер. И эти чрезвычайные экстренные меры были приняты. Министр Белоусов принял тяжкое, но единственное верное решение. Прямо на линию фронта отправлена коробочка с частями мощи Ильи Муромца. Какая именно часть организма русского богатыря заключена в ларце, не сообщается. Тут, кстати, возможен громадный облом, потому что никакие реальные экспертизы этих мощей никогда не проводились. Даже там примитивный радиоуглеродный анализ никогда не делался. И вполне высоко вероятно, что в коробочке совсем не Муромец, а какой-нибудь там вяленый кусочек трупа доярки или скомороха 13-го или 17-го столетия. А, возможно, и какого-нибудь безымянного веселого гея из тех, что кормились при монастырях. Вообще, история, ну вот поймите, мощи всегда были суперстатьей дохода. Потому что паломники-богомольцы толпами перли, что называется, на модную мощу, удесятеряя количество платных треб. Вскипала торговля свечками, образками-поисками. Контроля, разумеется, не было никакого. Все вопросы подлинности мощей монахи обкашливали между собой. Не всегда. Кстати, это были человеческие останки. Да. Тауэркский, Вудстокский, Мельфийский и другие зверинцы средневековья, они избавлялись от останков умирающих павианов, шимпанзе, орангутанов. И в этих останках всегда была такая загадочность, нетипичность. И известно, что в паре знаменитых, но, правда, западных мощей католических были опознаны именно тщательно обритые наголо павианы. Ну, не всегда человечьи останки были под рукой. Но это лирика. А пусть христиане целуют все, что хотят, хоть на ночные горшки изнутри. Речь о символе, речь об Илье Муромце. Великом, могучем богатыре, символе богатырства запредельной мощи, безупречном русском герое. Теперь давайте взглянем, что такое Илья Муромец, если строго следовать тем сведениям, которые на данный момент известны об этом персонаже из всех источников, мифических, фольклорных, житийных и прочих. Почему вдруг именно Илья Муромец так полюбился русской пропаганде и стал символом мощи? Известно, что вот из всех этих, суммируя все, что о нем известно, что Илья до 33 лет был тяжелым лежачим больным, как пишется, и возлежаща, и стонуща, и не имея сил воды до рта своего донести. А затем у пациента случается нервное потрясение в виде там трех калик перехожих, и он встает. И если персонаж до 33 лет страдает полной неподвижностью и не контролирует тело, то это даже не какая-то там астазия и не абазия в относительно легких в формах, судя по описаниям, это спинальная мышечная атрофия. Ну, одна из атрофий. Она неизлечима, она приводит к атрофии абсолютно всех мышц тела. И доведенная до 33 лет, она увечит без возможности восстановления мышечных масс. Да, в результате какого-то фактора больной может вдруг встать, но он на всю жизнь останется дрищом и задохликом. И вот какое-то время этот Илья Муромец, поднятый каликами, потратил на заживление пролежней, неизбежных в его положении. А зачем почему-то намылился вступить на службу киевскому князю? По сути, ну, вероятно, в службы снабжения тогдашнего ВСУ, где он, скорее всего, там, может быть, раздавал веники, а может быть, просеивал крупу на военно-полевых кухнях. И расстояние от города Мурома до города Киева 1000 километров. И для такого лохопендра, каким должен был быть Ильюша, это, ну, идти 100 дней. ни на что другое, ни на что другое человеческое тело после 33 лет паралича вообще непригодно. Ну а потом Илья переутомился, порвал с карьеры снабженца, постригся в монахи, где в скорости и помер, и означен в лаврских реестрах как Илья Чеботок Муромец, с учетом постоянных распри между муромскими владельцами и Киевом. В общем, этот дрищ Ильюша Муромец совершил госизмену. А более того, то, что хранится, то, что от него осталось в Киево-Печерской лавре, которая не склонна разбрасываться ценными, приносящими ей отличную прибыль древними трупами, так этот Белоусов в Курскую область тоже направил кусок, скорее всего, бритого павиана или скомороха. Ну, был еще один Илья Муромец, Илья Иванович Коровин Муромец. Это в 17 веке. Илейка Муромец, он был казнен в 607 году. Так называемый лже-Петр, он выдавал себя за царевича Петра Федоровича. И его привезли, казнили возле Данилова монастыря, тело вчистую раздербанили. То есть, как самозванец, откровенный уголовник, этот Муромец тоже на национального героя ну никак не тянет. Так, затем у нас, конечно, очень смешно происходит с Вассерманом. У депутата Вассермана большие серьезные проблемы. Коллеги по Государственной Думе отбивают пороги от орготдела с просьбой отсадить их подальше от Вассермана. И карманщик Вассерман действительно то, что называется, провонял. Так что даже тертые думские дамы, которые вот уже нюхали всех в этой Думе и вообще за свою жизнь перенюхали все, они падают на заседаниях от Вассермана в обморок. Но Вассерману не до личной гигиены, он решил в 2025 году восстановить СССР, и на это уходят все его силы. Он говорит, что это веление времени, и мы это сделаем. Это вонючка, этот сообщил прессе. Ничего удивительного, но, вероятно, пришло время, и его умственный ресурс иссяк уже полностью. Надо сказать, что он здесь косплеит Путина, который тоже вообразил себя таким загадочным и неумолимым графом Монте-Дристо, мстящим миру за разрушенный Советский Союз. Но избавьте меня от необходимости, наверное, все-таки комментировать бред Вассермана о том, что Евросоюз – это некое подобие Римской империи. Империю римскую связывал единый язык, единая обязательная религия, единые на всей территории законы. Евросоюз выстроен совершенно по иным принципам. То есть сравнивать Римскую империю и Евросоюз бессмысленно и предельно глупо. Так, ну вот смотрите, из новостей. Собрался на покой канадский премьер Трюдо, который почувствовал, что в общем, конечно, уже пережил свою славу и изрядно надоел, и испытывает теперь понятную неловкость. Ну и плюс к неловкости он не хочет быть сожженным заживо и исчезнуть в огромной пасти Трампа. Пасть, которая грозит заживать Канаду. Ну, есть любители становиться главными действующими лицами исторических драм, а есть более взвешенная публика. Штольц, его тут упрекнули в его желании, у него там германцы, упрекнули его в желании посетить Москву и Путина. Но Штольц нашелся, он сообщил, что даже предположение о такой возможности абсолютно неприлично. Действительно, живой контакт с Путиным в представлении европейцев – это существенно позорнее, чем воровство, растление детей, там, некрофилия и так далее, и так далее. Но мы знаем, что сегодня еще одно Рождество. Я просто напоминаю вам, что вся история с Рождеством плагиатирована, заимствована, вчистую переписана с древнеегипетского культа Аменофиса, который сложился за 1500 лет до христианства. Если помните, там юный и девственный жрица Метемфе явился птицеголовый бог тот, который сообщил ей благую весть, что сейчас она забеременеет царем Аменофисом. Непосредственно сам процесс тоже беспорочного зачатия происходил через нюханье Метемфы, такой штучки под названием Анх, который принес тот. Но вообще надо, это все запечатлено в Луксоре, на стенах, это история хрестоматийная. Вообще невозможно найти какого-нибудь бога, который бы не был непорочно зачат, не родился бы в пещере, к которому не пришли бы три мудреца или царя. Ну, надо понимать, что тогда, в ту эпоху, жанр фэнтези находился в зачаточном состоянии. Еще не была написана Мэри Поппинс, Питер Пэн, еще не возник шедевр Толкиена. И поэтому, конечно, все фэнтези того времени, они отличались примитивностью, да и авторы, в общем, понимали, что их читатели, их слушатели очень примитивная публика, и особенно заморачиваться не стоит. Вот, собственно говоря, все самое важное на сегодня. Мы с вами увидимся послезавтра. Слава Украине! Живее Беларусь! Упрямо повторяю я. Понимаю, до какой степени это сейчас звучит безнадежно и даже немножечко нелепо. Но тем не менее, повторяю и напоминаю про Сашу Габышева, шамана, которого необходимо менять.
Я помню, что нам до 2 миллионов осталось вот столько.
Во-первых, слушайте, я понимаю, что я обещал опубликовать статистику телеграм-канала, который меня ошарашил. Ну, можно не верить на слово, но ладно, я сегодня это выложу все-таки. Который меня ошарашил тем, что посты в телеграм-канале прочли 5,5 миллиардов. Миллиардов, я не путаю, читателей.
Не читателей, раз.
Раз, прошу прощения. 5,5 миллиардов раз, 1 141 000, но сейчас уже побольше. 1 141 820 было, когда прислали вот из телеграма эту красивую бумажку с результатами, сейчас уже побольше. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь. Ну и, в общем, стараемся не обманывать ваших ожиданий. Все, что будет важного, принципиального, любопытного, выложим, конечно, при том, что мы стараемся ничего времени даром не тратить и выкладываем только самое принципиальное, важное и яркое. Все. Скорее всего, если завтра вот ничего такого не случится, то до послезавтра. Че?